«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Детская истерика всегда вызывает ответную реакцию окружающих. Всегда ли детская истерика говорит о невоспитанности ребенка? В чем причина истерики детей с особенностями развития? Как на них реагировать и как с ними справляться? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тьютор и психолог Иларион Огородников. Иларион, привет.
Да, привет, Игорь. Привет всем, кто нас слушает, смотрит.
Да, друзья, добрый день, и сегодня мы будем говорить о детской истерике, но, конечно же, мы передача «Ничего особенного» посвящена семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития и с особыми потребностями здоровья. Да, мы говорим, конечно же, в большей степени о детях с ментальной инвалидностью, аутизм и так далее, да, синдром Аспергера и так далее. Да, конечно же, мы говорим и о семьях, которые воспитывают детей с детским церебральным параличом, ну, и так далее. У нас будет в следующем месяце у нас будет в гостях основатель фонда «Синдром Вильямса», и мы будем говорить о том, что такое синдром Вильямса. Этот синдром не так часто встречается, генетическое заболевание, и мы тоже будем об этом говорить. Мы, конечно же, говорили о разных синдромах. И вот мы сегодня будем говорить не просто о детской истерике. Конечно, есть какие-то универсальные, безусловно, принципы, универсальные советы, которые, наверное, детская истерика знакома всем, кто воспитывал детей. Я все время вспоминаю героя романа Уилки Коллинза, значит, если не ошибаюсь, да, «Дама в белом», «Женщина в белом», да, и там, значит, старый граф говорил, что, надеюсь, у него не будет детей, которые будут издавать эти противные звуки, да, вот. И вот, в общем-то, мы будем говорить понятно, что это такой сатирический образ, Уилки Коллинз проехался по вот таким людям, которые не любят детей, ну, вот мы с вами, я как родитель, Уоррен как тьютор, на детей с аутизмом и с особенностями развития. Сегодня будем говорить о детской истерике. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, напишите, как вы справляетесь с детской истерикой, что для вас самое сложное, когда происходит истерика у ребенка, почему это происходит. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Иларион Огородников, тьютор и психолог, и, соответственно, он оказывает помощь, в общем, семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития, в основном с аутизмом. Ты уже, вот, в общем, не первый год, Иларион, работаешь
тьютором. Да, уже седьмой год почти, да.
Да, помогаешь семьям, соответственно, которые воспитывают детей с ментальной инвалидностью. Вот насколько часто родители детей с особенностями развития делают тебе запрос об истериках ребенка? С чем это обычно связано?
Ну, обычно из моего опыта, да, я буду, наверное, сегодня больше говорить из моего опыта, да, работы с такими детьми, обычно родители предупреждают, да, что вот ребенок, он, ну, родитель, если это, допустим, работа в ресурсных классах в школе, да, то учитель ресурсный, да, он предупреждает заранее особенности именно вот конкретного ребенка, да, на что он может, как он реагирует на других людей, как он реагирует на какие-то определенные ситуации. Естественно, что у каждого ребенка свои особенности, у каждого ребенка индивидуальные какие-то реакции, да, на то, что с ним происходит. Есть дети, которые, ну, более-менее стабильные, да, эмоционально, да. Есть дети, которые очень чувствительные, и любое какое-то изменение в их жизни, оно вызывает либо плач, либо истерику, то есть какую-то негативную реакцию. Да? То есть, поэтому, конечно, когда я вот устраивался, я работал в разных местах, когда я устраивался, то при собеседовании, естественно, вот такие моменты проговаривались именно специалистами или родителями, чтобы я уже имел в виду, да, вот что может вызвать такую негативную эмоцию, реакцию, да. И, соответственно, это уже учитывалось в работе с ним, и уже как бы строилась определенная стратегия, да, работы с такими детьми. Вот, поэтому, конечно, это, ну, это необходимо, да, вот если говорить о работе тьютера, это в первую очередь необходимо, чтобы родители или специалисты обязательно рассказали о том, что есть, какие есть проявления нежелательные, да, в ребенка, чтобы уже новый человек, да, был к этому готов и не допускал, либо заранее не допускал эти поводы, да, для того, чтобы не допускал ситуации, чтобы ребенок впадал в истерику, либо умел уже корректировать сам процесс этот, да, чтобы ребенок уже постепенно успокаивался и входил в нормальное русло, учебное русло, да. То есть поэтому это, конечно, очень важно, очень важно. И родители, конечно, мне об этом сообщали, и я уже имел в виду это и уже понимал, да, как реагировать. Вот. Ну, конечно, у каждого ребенка были разные особенности и разные способы успокоить, да, разные способы его вести вот как-то вот в нормальное русло, да, чтобы вот это, все эти плач, истерика, да, какие-то, может быть, какая-то агрессия, самоагрессия, но как можно было скорее это избежать либо погасить.
Да, спасибо, что ты рассказал. На самом деле, конечно же, с истерикой, с детской истерикой связываются все родители, сталкиваются все родители. Но для родителей особенных детей это, что значит, особо больная тема. Да,
да, конечно.
Часто они испытывают стресс не просто от того, что не могут справиться с истерикой своего ребенка. Так или иначе, родители уже, ну, привыкают к каким-то таким ситуациям, понимают, что истерика ребенка о чем-то говорит, да, они работают со специалистами, с психологами, тьюторами и так далее, с дефектологами, в частности, да, дефектологи тоже, скажем, специализируются на этом и помогают, да, но смотри-ка, здесь очень важно, что родители сталкиваются с давлением окружающих, да? Обвиняющих их, что они не умеют воспитывать своего ребенка. Ну, опишу такую ситуацию. Однажды я ехал в электричке, и, значит, с женщиной, там была истерика ребенка, видно же было, что у ребенка какие-то проблемы, да, то есть ребенок, собственно говоря, не вокализовал, да, то он, наоборот, вокализовал, но не, в общем-то, вербализовал, то есть он как бы не говорил об этом, но очень много у него было, ну, что-то, криков, я не помню, как бы вот таких вот, да, соответственно, стереотипических реакций, руки начинали двигаться, да, то есть понятно было, что это, он, скорее всего, ну, я, конечно, не специалист, но было похоже, для меня эта картина была очень похожа на аутизм, может быть, какой-то такой родственный синдром, вот, связанный с ментальной инвалидностью. Ну, естественно, нашлись люди, которые, да успокойте своего ребенка, да невозможно, тут устаешь с работы и едешь, тут, и, так сказать, ребенок вот вообще уже совсем, значит, распустили детей. В общем, вот это вот, конечно, давление. Тут, ну, представьте себе, то есть стресс родителя, который должен сейчас справиться с своим ребенком. Ну, благо, мама решила не тратить свои ресурсы на объяснение окружающим, да, она спокойно, вот, соответственно, делала, и видно, что это была знакомая для нее, да, ситуация, когда она успокаивала ребенка, показывал ему, да, там, как бы время, сколько они еще будут ехать и так далее, да, то есть такие успокаивающие, что там пытался его отвлечь, естественно, замкнутый контур делал, да, то есть она его обнимала, чтобы он чувствовал себя, ну, защищенным, потому что ребенок в электричке, где огромное количество народа, еще и агрессивного иногда, да, но чувствует себя очень беззащитно, да, в этой ситуации. Да? Ну вот мы как раз поговорим о том, что нужно делать, да, в этой ситуации родителям, что нужно делать, в общем-то, людям, которые столкнулись с этим, потому что иногда приходится сталкиваться и с чужим ребенком, и со своим ребенком. И тут вот надо понимать, как действовать, как себя вести. А, вот скажи, а всегда ли детская истерика говорит о плохом воспитании ребенка? И о чем она может говорить?
Ну, если мы говорим, смотря о каких детях, да, если мы говорим о детей с особенностями развития, то, конечно, здесь дело не в воспитании, да, это особенность таких детей, которым трудно совладать своими эмоциями, да, и понятное дело, то, что ты описал эту историю, это типичная такая история, да, очень много раз она происходит именно с такими детьми, да, когда оказывается в общественном транспорте, и люди, не понимающие, вот, не знакомые с инвалидными, с детьми с ограниченными возможностями, да, с аутизмом и так далее, да, то, понятно, такая ситуация, она, конечно, типична. И очень сложно, как-то вот, видимо, да, вот то, что ты рассказал, это явно видно, что человек уже не первый раз, я имею в виду родитель, да, попадает в эту ситуацию, она уже умеет как-то с этим справляться. Вот. Но нужно понимать, да, что дети с, мы сегодня говорим, конечно, о детях с особенностями развития, да, что это именно их особенность в том, что они делают это не в какой-то проблеме воспитания, а делают их особенность их личности. Да, они не могут справляться с теми эмоциями, с тем грузом, который на них эмоциональным, да, сенсорным возникает на них в этот момент. Да, и этот стресс, с которым, может быть, обычный ребенок как-то спокойно бы, более-менее спокойно справился, то дети с аутизмом, они не способны на это. И это нужно учитывать и понимать, да, что истерика – это тоже способ коммуникации. Истерика – это способ показать, что ребенок, он испуган, он эмоционально перегружен, ему нужно как-то от всего этого дистанцироваться. Да. И здесь вот, ну, опытный специалист или, может быть, опытный уже родитель, который знаком, да, с подобными ситуациями, знает, что поступать, это будет своевременная помощь именно для таких детей. Понятное дело, если речь идет о детях нормотипичными, то, естественно, конечно, тут уже другая ситуация. Да? Тут уже можно как-то с ребенком договориться, да, объяснить ему, но подобная ситуация с детьми с аутизмом, это, конечно, сложнее намного. Да, он может понять ситуацию, да, успокоиться, но это будет намного сложнее, чем если бы это происходило с ребенком обычным. Да? И это нужно все понимать, и я думаю, что в обществе, чем больше будет люди узнавать о такой проблеме, как аутизм, да, тем меньше, наверное, будет похожих ситуаций. Наверное, еще такие ситуации будут нередко происходить именно из-за того, что люди, ну, воспринимают это со своей, как говорится, колокольни, да, они не понимают, что этот ребенок по-другому не может никак реагировать, он не может сидеть спокойно, ждать как-то, да, и ехать с родителем. Он, естественно, если ему тяжело с этим справиться, то он это будет каким-то способом доносить, да, и так как часто, да, дети с аутизмом – это с нарушением речи, то, естественно, это будет происходить с помощью истерик, да. Поэтому нужно это учитывать. Но я думаю, что люди, которые уже в этой сфере знакомы, да, вот, ну, те, кто уже что-то знает и хорошо разбирается, вот как ты, да, допустим, стал свидетелем на этом, то ты, конечно, понимаешь это, и другие люди не будут как-то осуждать этих, да, родителей, наоборот, как-то могут постараться помочь. Я тоже сам был свидетелем похожих ситуаций, я тоже видел, да, похожие истории, да, и понимал, что вот, ну, это действительно очень тяжело. Я как специалист могу сказать, когда ты, одно дело, когда ты находишься в каком-то помещении, где-то в учебном помещении, да, но когда ты находишься в ограниченном пространстве, в какой-то электричке или автобусе, то, конечно, здесь намного сложнее работать с ребенком, сложнее его, ну, как-то контролировать, особенно если это не один ребенок, а если их несколько, то это еще больше сложно, а специалистов один или два, да, то есть тоже я знаю такие ситуации, когда ездили тьюторы куда-то в экскурсию с детьми, да, и находиться вот в этот момент с ребенком и контролировать намного сложнее, да, это нужно все понимать. И я думаю, что людям, если это объяснить, если это рассказывать, то, может быть, меньше будет похожих историй, как ты рассказал. Да.
Да, Светлана написала, для меня самое сложное – держать себя в руках. Я очень понимаю вас хорошо, Светлана, потому что часто, во-первых, ресурсы наши родительские, они тоже, в общем-то, имеют свои пределы.
Для любого человека, конечно.
Да, но особенно родительские, да, потому что ты… Вот сконцентрирован, особенно ты понимаешь, в каких моментах ребенок твой не защищен, да, от чужой агрессии, например, от перемены обстоятельств и так далее, да. Даже обычный ребенок, так называемый нормотипичный, да, покажите мне обычного ребенка сегодня, да. Ну, понятно, что я как родитель там, ребенка с особенностями развития понимаю разницу между нормотипичным с какими-то психологическими и другими проблемами, да, и моего ребенка, у которого просто есть ограничения, да, в восприятии мира, да, и в реакции на это, да. Вот, и я очень хорошо понимаю, есть эмоциональный возраст и так далее, да? Но еще и родитель должен защищать своего ребенка. И вот когда тебе приходится, грубо говоря, сталкиваться с реакцией своего ребенка, плюс еще тратить силы на защиту своего ребенка от чужой агрессии, это просто вот иногда хочется действительно забыть про все свои христианские элитические, да, значит, принципы и просто вот, ну, как бы по мордасам, да, или, по крайней мере, словесно, а я умею словесно ставить на место людей, но я себя очень плохо чувствую после этого, да, то есть да. Я умею поставить, чтобы люди заткнулись, вот, не все, правда, да, понимаешь, что есть как бы очень талантливые люди, но вот, Светлана, да, это я очень хорошо, да, ощущаю, да, и напишите, Светлана, вот что вы делаете, как вы вообще себя ресурсно поддерживаете для того, чтобы помочь своему ребенку и быть в состоянии ресурса, как бы помогать и справляться своему ребенку. Это очень важно. Друзья, спасибо, что вы пишете. На самом деле, ничего особенного. Это особо, это вот, что называется, прошу прощения за тавтологию, особенный проект, да, потому что это фактически один... Сейчас много, сейчас стало больше проектов, больше проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с, соответственно, с ментальной инвалидностью. Мы стали как-то смелее об этом говорить, но все-таки ничего особенного. Это один из первых, наверное, проектов, которые, особенно в родийной, медийной сфере, который регулярно говорит о проблемах семей. Вот, и мы, наша передача, это на самом деле такой большой ресурс для родителей, для семей, найти друг друга, найти специалистов, найти решение своей проблемы. Поэтому пишите, о каких вот, ну, о чем вы хотели бы услышать нашу передачу, увидеть наши передачи. Мы поднимаем темы, которые помогают семьям, воспитывающим особенных детей. И, соответственно, многие нам пишут о своих проблемах, и мы стараемся их решить. Друзья, без вашей поддержки, конечно же, невозможно нам продолжать этот проект, и поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку, можете кликнуть по ней, пройти по этой ссылочке, можете оформить разовый, выбрать разовый или ежемесячное пожертвование. В любом случае, это деньги, которые будут идти на развитие этого проекта, на техническое сопровождение и так далее, да, на разные вопросы связанные, моменты связанные с проведением эфиров, с подготовкой этих эфиров, конечно, с участием, ничего особенного в разных мероприятиях. Поэтому, пожалуйста, выбирайте любую сумму, которую вы можете пожертвовать, и 10, 100, 50, 100 рублей – это тоже очень важные суммы, которые позволят еще другим семьям найти, семьям с особенностью детей, которые воспитывают детей с особенностью развития, найти наш проект и получить помощь. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за ваш комментарий, за вашу финансовую поддержку. Переходите по ссылочке, оформляйте разовые ежемесячные пожертвования, любую форму платежа выбирайте. Спасибо еще раз, что вы с нами. Благодарим за ваше участие. И благодаря именно вашей поддержке еще больше людей могут услышать и видеть наши эфиры. Светлана Морозова написала: «Мне очень тяжело в таких случаях, у нас специалистов нет, и приходится действовать путем проб и ошибок». Да, Светлана, тоже очень, ну, тоже очень, к сожалению, знакомая ситуация, да, когда мы говорим про Питер. Но сейчас можно с помощью, ну, как бы интернет позволяет хотя бы найти дистанционно, да, каких-то специалистов. Mm-hmm. Вот если вы нуждаетесь, напишите, мы постараемся как-то связать вас со специалистами. Но действительно, можно найти какие-то вебинары, но это все понятно, что это какая-то поддержка, какая-то теория, а может быть, практическая помощь, конечно же, да. И понятно, что есть семья, которая воспитывает ребенка с особенностью развития, у нее просто не бывает финансовых ресурсов для того, чтобы потянуть, да, это. И это действительно так. И приходится искать какие-то бесплатные ресурсы для того, чтобы помогать своему ребенку. Да. Пишите, напишите, какие проблемы у вас, и вот с чем вы сталкивались, что прежде всего вам приносит какую-то боль, и как вы с этим можете, как вы с этим справляетесь, пожалуйста, напишите. Давай вот как раз поговорим, знаешь, Иорион, о чем? О том, что вот в чем все-таки принципиальное отличие истерики ребенка с особенностью развития от, скажем, истерики нормотипичного ребенка?
Uh-huh. Uh-huh. Ну, наверное, особенность в том, что ты, ну, с ребенком, обычным ребенком, да, можно как-то договориться, да. Не, конечно, с детьми с аутизмом тоже это можно сделать, да, но это будет намного сложнее, труднее, да, выстроить с ним какой-то вот диалог, который его поможет ему справиться с самим собой. Все-таки ребенка, да, обычного ребенка, да, нормотипичного, ну, он понимает проблему, ну, то есть понимает, что какие-то вещи, которым можно апеллировать, да, он понимает речь, он понимает диалог, да, он понимает то, что взрослый ему хочет объяснить, да. И худо-бедно, но как-то это легче с этим справиться, да, и ему самому, во-первых, да, в связи с его особенностями его развития, да, которые в норме, да, и плюс еще благодаря общению с посторонними людьми, которые могут ему как-то объяснить, да. Соответственно, у детей с аутизмом картина совсем иная, да. Во-первых, сам ребенок не может успокоиться из-за особенностей развития его мозга, нарушений, да, развития мозга, которое просто, вот он входит в это состояние истерики, и он уже, ну,
возбуждается кора мозга, и ребенок сам не может, он не контролирует.
Да, с механизмом, который бы его остановили. Вот он весь вот в этом поглощен, да, если говоря так проще, просто, да. То здесь ему самому сложнее справиться с своими эмоциями, он не знает, что с ними делать, да. Плюс еще он не может объяснить, если это речь, опять же, говорит, если идет речь о детей с нарушениями развития, да, с тяжелым нарушением развития, да, и отсутствием речи, то, соответственно, он не может объяснить, что он хочет, потому что, может, он бы и не плакал так, да, если бы мог он спокойно сказать что-то, а так как его не понимают, да, это еще больше его усиливает, вот этот его стресс, да. И понятное дело, что тут намного больше приходится усилий, чтобы понять ребенка, да, из-за чего это происходит, да, эта истерика. Плюс еще много приходится усилий на то, чтобы как ему помочь вот именно справиться с этим, как успокоить его, да, как не допустить, может быть, вот начала процесса этой истерики. То есть тут намного все сложнее. Все-таки я так думаю, конечно, ну, я не работал с детьми в норме, да, но мне кажется, что все-таки детей с обычными нормотипичными намного проще как-то договориться, да, чем человека с ребенком, который вот находится вот в этом состоянии, будучи аутистом, да, с расстройством речи, расстройством, нарушением, интеллектуальным нарушением, это, конечно, намного сложнее. И приходится много сил, усилия, труда прикладывать, чтобы вот помочь таким детям. Я могу это точно сказать. У меня был такой большой вот опыт трехлетний, да, с таким ребенком, который был вот с тяжелым умственным расстройством, отсутствием речи и склоном к большим истерикам, которые длились по 20, по 30 минут. Это был очень тяжелый опыт, но полезный, да, с одной стороны, да, и ему, и мне, но с другой стороны было сложно вот понять, что вот на данный момент запустило вот это поведение, что является причиной этого. И только, наверное, с опытом ты уже начинаешь понимать, да, как предотвратить вот этот период, да, эмоционального всплеска, с одной стороны, либо как это погасить, да, и всячески раз это ты ищешь разные способы, как-то некое такое творчество, да, как помочь ребенку с этим справиться, потому что всякий раз что-то работает, что-то нет, и ты экспериментируешь, пытаешься ему помочь, понять его. И, конечно, это тяжело и чисто эмоционально, потому что я могу сказать, как у меня и моих коллег, после вот таких вот истерик наших детей, с которыми мы работали, потом приходил домой, как выжатый лимон, просто ты сам эмоционально устаешь очень сильно. Это действительно очень тяжелый труд. Я думаю, что с обычными детьми, на мой взгляд, да, мне как-то проще выстроить коммуникации, проще договориться.
Друзья, пишите нам, как вы справляетесь с детской истерикой, что для вас самое сложное вот в такие моменты. Вообще, давай, Лариан, разберемся, о чем нам вообще говорит детская истерика. Потому что обычно, опять же, вот этот расхожий, что распустили сейчас такое поколение, очень любят, знаешь, вот, значит, ты же там активный блогер и пользователь соцсетей, там, значит, всякие там Нагиевы, что там из пацанов делают девчонок и так далее, и тому подобное. То есть, вот, ну, часто просто набор бреда. самого натурального, да?
Да, от невежества, конечно.
Вот. И, значит, все-таки истерика – это о чем говорит истерика ребенка? В чем могут быть причины таких детских истерик? И особенно в чем причина истерик детей с особенностями развития?
Ну, причин, на самом деле, могут быть много, и каждый они разные, да. Вот как мы с тобой сейчас упоминали, да, это может быть сенсорная перегрузка, когда ребенок находится в шумном помещении или в автобусе, или на улице, когда он вот именно, если его особенность то, что он реагирует на вот такие вокальные какие-то звуки, да, и это перегружает его, то, конечно, это может тоже стать причиной истерики, да, или когда ребенок оказался в метро, да, вот тоже знаю случай, когда ребенок тоже с родителем шел, и вот он просто не поднялся на эскалатор, остановился и начал рыдать, плакать, истерить, именно из-за того, что вот вся эта обстановка на него как-то давила, да, и он с этим, если обычно ребенок с этим как-то мог бы справиться, да, то с аутизмом, конечно, он, такие дети, они сразу начинают это проявлять, вот именно несогласие или какой-то слезы, плач, крик, да, падать на пол. Вот. То есть у всех, у каждого могут быть разные. И это может быть, может быть причина в том, что ребенок что-то хочет, и вот ему это необходимо иметь во что бы то ни стало. Да. И ты, ну, у меня вот было, я говорю, с ребенком, с которым занимался, да, вот ему нужно это, и если он это не получает, он начинает кричать, плакать, проявлять самоагрессию, да, там, кусать себя за руки, вот, то есть как-то бить себя. То есть это тоже может быть причиной к тому, что он не получил желаемое. То есть и цель специалиста, вот как раз наблюдая за ребенком, за его поведением, понять, что вот на данный момент запустило такое поведение, что, в чем проблема, либо это внешние какие-то причины. Может быть, это тоже его самочувствие, да, ведь он не может сказать, если, опять же, с нарушением речи, интеллектуальным нарушением, то ребенок не может сказать, что он себя плохо чувствует, да, или там у него болит зуб, или еще что-то болит. Он, естественно, вот эта боль его мучает, и это тоже может стать причиной истерики, да, то есть нужно везде наблюдать, нужно везде понимать, да, вот особенности этого конкретного ребенка, что может вызвать такое поведение, как это предотвратить, да, чтобы не допустить это, ну, чтобы не допустить эту истерику, да, или как можно больше сократить подобных случаев его вот в каждом дне, да. И здесь очень важно, конечно, наблюдение, но очень важна выдержка, потому что не все взрослые люди могут работать с такими детьми. Да? Я знаю случаи, когда люди просто приходили, сталкивались с работой детей с аутизмом и уходили, потому что, ну, это очень тяжело. Вроде бы тут физически никакого труда нету, да, но вот эмоционально это очень сложно перенести. Это выматывает очень сильно эмоционально, да, и поэтому, конечно, тут нужно наблюдать и понимать, что могут быть причины истерик разные, да, и это, у каждого она может быть своя.
Да, вот Светлана Морозова написала, не получается ребенка переключать быстро, он зацикливается на своем либо желании, либо эмоции негативные, к примеру.
Да, особенность, да, с аутизмом, то, что они ригидность у них, да, то есть у них нет вот этой гибкости. Они, если что-то захотели или вот идет не так, как они планируют, да, вот эта шаблонность мышления, которая есть у аутизма, да, она тоже частенько является истерикой. Я знаю тоже из своего опыта, могу сказать, что у нас был случай, когда мы вот вели ребенка в актовый зал, да, должно быть урок музыки, а его повели не так, как мы шли раньше, да, по другому пути. Это, и пришли при этом, что учителя в этот момент, мне казалось, была закрыта дверь. И он сразу начал кричать, плакать, вот, потому что была нарушена эта определенная цепочка последовательности, которая у него есть. Это тоже вот особенность аутизма, это тоже, конечно, сложно.
Да, Вероник написала, у меня также бывает в одну секунду только хорошее настроение, через миг раз и все, капец всем, и никакие отвлечения не помогают. Да, это тоже очень знакомая, да, история. Вот это здесь называется эмоциональная лоббильность, да, вот эти качели постоянно, да, да? Тут, в эйфории, то ты, значит, все, шеф пропал, завтра снимают гипс, там, то есть вот все вот это очень тоже типично. У меня у дочери тоже эмоциональная такая лоббильность, она очень быстро вот переходит из одного состояния в другое, то есть она тут смеялась, все, и для нее очень важна. Как бы вот, ну, я помню, когда у нее не было речи, это было просто невозможно. Да? То есть она не может объяснить. Она даже рукой не показывала, что она хочет, да? Потом уже стала показывать рукой. И вот это вот, ну, первое появление речи, да, когда ты одну фразу слышишь, и для тебя это прям победа, то что, ну, другие родители воспринимают часто как вот естественное, да, ну, то есть как бы вот...
Да,
ну,
да.
Да, то... Для, тут с каждым вот такой маленьким шажком ты считаешь, что это какой-то гигантский прорыв, да?
И какие-то... Часто родители не понимают вот таких радостей специалиста, когда он видит вот такие маленькие успехи, которые на самом деле просто...
Не, ну, маленьких успехов у нас не бывает, это точно, да?
Ну, для них, да, для людей несведущих это кажется, ну, подумать, что это такого, а на самом деле для этого ребенка это просто гигантское достижение,
может быть. Да-да-да, это действительно, когда это становится правилом и нормой, да, выражать свои мысли или указывать то, что ты хочешь, формулировать, значит, в каких-то, может быть, односложных фразах, но все-таки формулировать свои желания, это прям очень сильно. Светлана еще Морозова написала: ребенок в одну минуту может начать рвать тетрадки, рисунок, кидать пластилин или начать ругаться матом, но все окружающие, не все окружающие это понимают. Ты как прокомментируешь, Илларион?
Да, конечно, я тоже наблюдал похожие ситуации, да, с ребенком, но я так понимаю, это с описанием все-таки тут есть интеллектуальная сохранность, да, то есть ребенок, он может понимать речь, он сам использует речь, и здесь, конечно, ну да, тоже это сложно, это тяжело, но здесь все-таки можно какие-то построить стратегии определенные, да, поведение в отношении этого ребенка, да, создать какие-то некие условия договорные, да, которые он сам будет понимать и которые будет следовать. И можно как-то либо сгладить вот похожие ситуации, либо, может быть, даже со временем их совсем исключить. Тут должна быть такая долгая, кропотливая работа специалистов, да, с помощью наблюдения, с помощью какого-то выстраивания определенного диалога с этим ребенком, да, и это можно как-то постепенно сгладить и довести до более-менее приемлемого поведения. Ведь цель любого специалиста, да, любого родителя, да, чтобы помочь ребенку адекватно высказывать свои желания, что он хочет при этом, да. Если он хочет что-то получить, то для этого необходима речь, да. И если у этого ребенка есть речь, то, конечно, тут уже ситуация вот коррекции намного легче, чем, допустим, в более сложных случаях, где нету ни речи, где интеллектуальное нарушение.
Да-да-да. Ну, могу сказать, да, тоже вот есть моменты. Насчет отвлечения, значит, то, что я, с чем я сталкиваюсь со своим ребенком, да, здесь обычно сейчас легче, хотя, ну, не скажу, вот эти лоббильность тоже, она может выдергивать тебя. У меня вчера там была ситуация, когда я просто, ну, как бы немного повысил голос, я не кричал, да, ну, просто выше сделал голос, и так, ну, суровые такие нотки, значит, и, соответственно, ну, попросил убраться, все, это, ну, просто, это слезы, это вот весь мир внезапно разрушился именно потому, что папа чуть-чуть вот дал эмоционально-экспрессивной окраски всей своей просьбе, это вот хлопанье дверью, знаешь, такое вот, ну, понятно, что вот хлопанье дверью – это хорошо, на самом деле, хлопанье дверью, кидание подушек, у нас есть даже специальная детская груша такая, вот, она легкая, она висит у нее в комнате, там такая площадка, она может эту грушу побить. Вот чем больше ребенок вымещает на каких-то вот таких предметах, и, ну, как бы не всегда, когда вот рвет, ребенок рвет игрушку, это значит, у него какие-то патологические наклонности. Просто тут со специалистом надо все-таки посоветоваться, да, потому да, что да, это действительно думаю, может что-то быть, да, и нужно быть внимательным к этому. С другой стороны, вот стремление разрушать не всегда ведет, то есть это не всегда показатель какой-то вот какой-то патологической склонности, да, это иногда просто ребенок таким образом выражает свой гнев. Да, и лучше так он выразит гнев, чем он выразит гнев как бы асоциально, да, дисфункционально по отношению к другому ребенку, либо, ну, другому человеку, да, это вот...
Да, здесь важно. Можно, конечно, ребенку помочь, дать ему какой-то предмет, который вот в этот момент он может переносить, вот, использовать свою агрессию именно в конкретном предмету, чтобы это не распространялось на другие людей. Но это нужна, да, длительная, кропотливая работа, да, чтобы помочь ему справиться со своим гневом, если в этом проблема, да. И уже вот этот гнев как-то более приемлемым способом выражать, да, хотя бы не проявлять агрессию в отношении чужих предметов, чужих людей, да, или использовать ненормативную лексику, Ну, мне кажется, тут, да, нужно наблюдение специалиста и коррекция определенная, да, и вот возможно найти с помощью каких-то, вот, подобрать ключ к этому ребенку, да, чтобы помочь ему свой гнев выражать как-то более приемлемым способом, либо, по крайней мере, в тот предмет, который, допустим, вот, как ты говоришь, мягкая какая-то игрушка, которая не будет ни ему угрожать, ни угрожать другим людям, безопасности.
Да. Да, Светлана Морозова написала, да, интеллект сохранен, ДЦП, ЗПР, черты аутизма, да. Светлана, понимаю вас, особенно если это, ну, идет в таком, в целом комке, да, то есть когда и задержка психоречевого развития, у нас тоже у ребенка была задержка психоречевого развития, ровно на год у нас вот так вот как-то, и ДЦП это, значит, ты еще связываешься с тем, что нужно постоянно гимнастику делать, да, постоянно ЛФК, да, плюс еще вкладываться. Так что, Светлана, очень хорошо вас понимают. Светлана, да. Очень-очень ресурсно затрагивает ребенка и родителя. То есть у родителей еще дополнительный ресурс нужен еще для того, чтобы хоть себя в ресурсе держать. То есть вот как бы иметь ресурс для того, чтобы помогать ребенку, любить, проявлять вот любовь. Это очень хорошо вас понимаю. Наталья Храпова. Мой топает ногами. Особенно любит это делать в квартире. Знаешь, что соседи под нами не очень лояльно к этому относятся. Ну да, тоже такая ситуация, да, нам, как бы, да, скажем, вызывание на себя внимания, да, постоянное, да, вот акцентирование, что сейчас
мы... Ну да, надо понять, что запускает это, тут могут быть разные, это может быть недовольство, это может быть привлечение внимания, да, это избегание может быть чего-то, то есть... Тут, конечно, вот так давать какие-то универсальные советы очень сложно. Тут нужно, конечно, конкретно разбираться специалистов, понимать, понять, что ребенок тем самым хочет донести. Ведь это тоже определенный язык, да, вот доступный для этого ребенка. Что он тем самым хочет донести до взрослых, что он в это вкладывает, да, вот для его уровня.
Да, вот когда готовился к эфиру, к нам пришел как раз вопрос от слушательницы. У меня в 8 классе есть ученица, это не родительница, а учитель, которая постоянно заворачивает уголки тетради или просто отрывает их, несмотря на то, что у нее есть достаточно обычных листов бумаги, чтобы делать это. Мы пытались давать ей мячики, которые она могла бы сжимать в ладони, но это не работает. Есть какие-нибудь другие способы помочь в этой ситуации?
Ну, тоже это, мне кажется, вот должно быть определенная какая-то, ну, если ребенок любит рвать бумагу, да, то есть это, ну, это, кстати, можно использовать тоже как поощрение, да, то есть договориться с ребенком, да, сказать, давай мы этим будем заниматься, да, вот специально тебе эта бумага, да, вот в определенное время ты что-то сделаешь, а потом мы, ты или вместе будем рвать бумагу, да. Но чтобы вот, может быть, не пытаться искоренить этот негативное поведение, но
направить его в какие-то рамки, да?
Да, какие-то рамки договорные, потому что когда ты ребенка не запрещаешь, а даешь ему возможность этим заниматься, если ему нравится, вот, допустим, просто тактильное это восприятие, да, то давай этим будем делать, ну, вот в определенное время, вот ты, чтобы ты вот сейчас, вот здесь ты это можешь делать, да, давай этим будем, ты либо вместе, либо ты один, это будешь делать, и в форме некой, может быть, даже игры какой-то, да, или вот что-то подобное. Ну, то есть, как бы перенести вот это поведение в более приемлемое русло, в ограниченных рамках, чтобы ребенок, допустим, понимал, да. Вот я могу этим заниматься, если ему нравится. Да. Если цель не в том, чтобы ему просто самому это нравится, а может быть, цель может быть просто таким способом привлекает внимание. Это тоже возможно. Да. Тут тоже нужно разбираться. Но, может быть, попробовать именно вот таким способом специально выделить время и место, где он может, и определенный материал, где он может его просто рвать. Да. Делать бумажки, и ему, получается, это, может быть, это использовать именно как поощрение, как способ, да, мотивации ребенка вот в других каких-то занятиях. Да. Мы, допустим, сейчас с тобой сделаем вот эти пару упражнений, а потом ты будешь рвать бумагу. Да. Это тоже можно использовать, но во благо для ребенка. Не обязательно это запрещать, как-то пресекать.
Наталья Храпова дополнила по поводу ребенка, который топает, вот, значит, громко спрашивает, можно это назвать демонстративным проявлением, поведением?
Вполне возможно, тоже нужно наблюдать, потому что если ребенок, будучи один там в помещении или как-то, да, ну, он это не делает, да, а делает при присутствии взрослых людей, то, соответственно, конечно, это будет демонстрация, да, то есть для него нужны люди, да, чтобы это они видели. Потому что я тоже из моего опыта знаю, что некоторые виды поведения ребенка были, детей, с которыми работал, они были именно только для того, чтобы привлечь к себе, да, он что-то делает, потому что, особенно если ты еще, если родители, не зная, подкрепляют это, да, вот, допустим, ребенок балуется, берет, разливает воду, да, из-под гуаши, да, и родители при этом начинают кричать на него, да, естественно, он дальше будет, это только усилит его поведение, дальше он так будет постоянно еще чаще делать, да. Поэтому тут очень важна реакция с наших взрослых людей, как они на это реагируют, да. Если они реагируют эмоционально, то ребенок достигает своей цели, да, и это поведение закрепляется. Поэтому очень важно как можно спокойнее реагировать на любое поведение, да, и выстраивать инструкции, чтобы ребенок понимал, что, да, что можно, что нельзя, да, вот как он может понимать, да.
Да, и Наталья Храпова написала: мы договорились, что прыгать и топать можно, но в прихожей, там не очень слышно, а в комнатах нельзя, иногда работает.
Ну да.
Но вообще договорная такая система, да, с ребенком, имеется в виду договор, это очень хорошо, да, то есть вот попытаться, давай сделаем так, у нас вот есть еще прием компенсации, да, у меня ребенок, он часто впадал и впадает да, в какие-то такие компульсивные проявления эмоций, тогда, когда идет все нарушается ход событий привычный, да? И обычно, я понимаю, что-то происходит, что нельзя происходить, человек не придет, урока не будет, да, или поездка не состоится по определенным причинам. Мы стараемся найти альтернативу. А давай сегодня тогда с тобой сходим там в кафе, или а давай сегодня вот это сделаем, а давай сегодня будем вместе лепить, или, а давай сегодня будем вот чем-то заниматься, давай сегодня там посмотрим фильм или мультфильм и так далее. То есть попытка найти альтернативу очень. То есть вот договориться можно не только как бы изменив условия одного действия, но и предложив другое действие, которое...
Да? Это даже, мне кажется, чаще срабатывает в большей степени, лучше, чем, допустим, просто запрет, да, потому что у ребенка есть альтернатива, да, он может, и плюс, если это очень его мотивирует, да, вот там какие-нибудь поход в Макдональдс, там, может быть, какие-нибудь чипсы или там планшет, да, для детей вот, с аутизмом, не только для аутизма, для детей, да, это будет такой хороший стимул, да, чтобы свое поведение корректировать самому, да. Поэтому, конечно, это да, я согласен, что это тоже очень хорошо работает. Да. Тут нужно пробовать. Я говорю, работа с детьми с аутизмом – это всегда такая творческая работа. У каждого ребенка есть свой набор особенностей, ты пытаешься вот как подобрать к нему ключики, да, вот пробуешь это, не получается, ищешь другие возможности, ищешь какие-то из чужого опыта, да, то есть ты всегда находишься вот в каком-то таком движении, да, пытаешься подобрать, что на данный момент работает для него. Может быть, это со временем не перестанет работать. Тогда ты ищешь что-то другое, чтобы вот помочь этому ребенку, да, вот самому себя как-то выстраивать свою жизнь. Да. Цель как раз тьюторса именно в этом – помощь. Mm-hmm. Да. Чтобы ребенок научился максимально быть автономным, да, и не причинять вред ни себе, ни другим людям. Да.
Слушай, можно ли предотвратить истерику и нужно ли останавливать истерику, когда она началась?
Да, конечно, как я говорил, да, что предотвратить истерику можно, да, но не всегда ты можешь подловить этот момент, да, мы все люди, да, и не всегда можем это успеть, да. Но если мы из путем наблюдения понимаем, что вот ребенка, что запускает вот механизм его истерики, да, что является причиной его истерики, да, и знаем эти причины, да, то нам легче как-то не допускать возникновения этих причин, да, и либо как-то сглаживать их, да, и помогать ребенку все-таки не впадать в это состояние, да. Но если это уже произошло, то, конечно, можно и тоже научить ребенка с этим справляться, да. Я могу, опять же говоря, из своего опыта, да, тоже была такая история, когда в классе ребенок начинал кричать, да, естественно, по договоренности уже с педагогом я выводил просто ребенка в отдельную комнату, где там такую разгрузочную, сенсорно-разгрузочную, где помогал ему вот успокоиться, да, я помогал ему взять себя в руки, да, это вот, кстати, тоже как такое вот движение, оно очень успокаивает, да, ребенок чувствует границы, вот, начинал отсчет времени, да, спокойным голосом, никак не реагируя на его истерики, да, и не смотря ему в глаза, вот этот зрительный контакт очень важен, да, и ребенок постепенно, помогая ему, чтобы, создавая так, моделинг, да, помогая ему самому, показывая ему, как себя вести, тоже держа себя за руки, дыша так спокойно, да, и ребенок постепенно успокаивался, да, конечно, если до этого, до работы с ним, там, он мог истерить по полчаса, да, то со временем это, ну, путем нашей постоянной работы над истерикой, да, истерика постепенно сокращалась. Были моменты, когда он и 5 минут мог покричать, и меньше, да, а до этого были вообще бесконечные истерики. Родители не знали, что с этим делать, да, и наоборот, еще подкрепляли, давали то, что он хотел, да, и происходила такая некая манипуляция, и ребенок уже, ну, еще чаще стал это делать. А наша цель в том, что даже используя, может быть, какие-то запреты, да, но для того, чтобы помочь ему, да, помочь ему, ну, справиться с этим, если это произошло, да, и с помощью, если дети не говорящие, да, можно использовать, естественно, так, систему альтернативной коммуникации карточек PECS, да, то есть когда ребенок может просто дать тебе карточку, и ты понимаешь, что он хочет, да, и избежать тоже вот именно вот этих вспышек гнева, да, крика. То есть тут есть множество, масса способов, как помочь ребенку успокоиться. Да? Но, конечно, универсальные запреты для родителей в том, чтобы они не подкрепляли вот это негативное поведение, не пытались ребенка тут же дать желаемым, потому что, конечно, проще, вот он кричит, хочет сладкое, все, дали ему сладкое, и он успокоился. Да, так проще, согласен. Но сами родители усложняют тогда ребенку его жизнь. Он начнет так постоянно делать, случаев истерики усилится, да, и здесь это будет вот по геометрической прогрессии. Да. Вот чтобы этого не допустить, да, нам некомфортно, нам тяжело, но нужно как-то вот все-таки работать и над собой, и над своим поведением, чтобы не запускать негативное поведение ребенка, да, и помочь ему самому справиться вот с такой самоагрессией, какой-то криками, истериками, потому что он сам от этого страдает, хотя не может даже и не понимать.
Да, сегодня очень много комментариев. Спасибо, друзья, что пишете. Видно, что о поведении, о коррекции поведения ребенка мы еще сделаем несколько эфиров. Да, видим, что запрос от вас очень, очень большой. Ирина и Павел написали: «Здравствуйте, родители обратились ко мне как к психологу с запросом. Сепарационная тревога, истерики, крики при расставании с родителями. Состояние аффекта длится 10-15 минут. Потом можно вовлечь ребенка в игру, но при каждой смене деятельности спрашивают, где мама, а скоро мы закончим. У ребенка ТНР, ТНР – это тяжелое нарушение речи, нарушение опорно-двигательного аппарата. Я провела тест на РАС, то есть расстройство аутистического спектра, и выяснила, что есть черты аутизма. Это тоже очень часто сегодня, да, вот такой результат бывает. Скорее, с сохранным интеллектом, относящийся к третьей группе, симбиоз с мамой, интерес к историям с плохим концом, бегает из строя в стороны, когда уходит мама, пытается ударить, как помочь. И еще успокаивается при включении телефона, именно телефонной книги, читает очередно, спрашивает, что кто сегодня был, что кто сегодня был на занятии, последовательность. Вот что бы ты
посмотрел? У меня была похожая история, только с девочкой в садике, да, но там была проблема, что девочка, приходя в класс, вернее, в группу, да, она сразу падала, истерила, начинала истерить, плакать, биться о пол. Вот, тоже, ну, это длилось, ну, она когда только это началось, именно когда ее привели в школу, в класс, да, вернее, в группу, да, естественно, она не знала, для нее все это новое, она так, такое поведение у нее было всегда, когда она появлялась в новом каком-то
для нее. Минута осталось всего.
Да, да, ну, вот очень помогает социальная история, мне вот в этой ситуации именно расписывать ребенка подробности, его день, что за другим следует, сначала одно событие, потом другое. И вот ребенка уже заранее, если проговаривать вместе с ним эту историю, то она то помогает вот сглаживать такие ситуации. Да. Но это вот такой универсальный способ. Я думаю, те, кто нас смотрит, они, наверное, слышали об этом. Да? Социальная история очень помогает. Вот, по крайней мере, мне. Вот
картиночки последовательные и обсуждение
каждого дня. Да, это может разные формы. Это может в виде книг, это может быть с помощью значков, то есть в зависимости от способности ребенка. Да? И систематическое применение социальных историй очень помогает ребенку как-то меньше быть тревожным.
Да, вот прочитаю, по Машуле Бельской написал: дочке 2 года, без особенностей в развитии, постоянно ломает игрушки, рвет книжки, разговаривает плохо, но все понимает. Может ли это быть связано с чем-то, с тем, что я работаю из дома и меньше уделяю внимания, как с этим бороться? Да, может быть, скорее всего, да. Здесь я бы посоветовал действительно подключить какого-то детского консультанта-психолога, да, чтобы она поговорила или он поговорил с дочкой, то есть чтобы вы вместе, ну, понаблюдали. Да, это очень помогает. Друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. Огромное количество вот комментариев тоже. Вот, да, уже закончилось время. К сожалению, один комментарий я не успел прочитать. Друзья, большое спасибо. Мы еще продолжим вот разговор о поведении, о коррекции поведения детей, как нам в этом действовать. Так что следите за нашими эфирами. Каждую последнюю пятницу в 14:00. Последнюю пятницу месяца в 14:00 выходит передача «Ничего особенного». Спасибо, Илларион. Спасибо вам, друзья, что спасибо были с нами. Всем. И да благословит вас Господь, и терпение, любви вам в взаимоотношениях, в воспитании ваших детей. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.